программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музыкальное приношение Соломона Волкова.
В августе мы все отмечаем 75-летие замечательного грузинского композитора Гии Кончели. Он один из самых моих любимых композиторов. Я слушаю очень часто его музыку. И она всегда производит на меня глубочайшее впечатление, потому что, во-первых, я слышу голос нации в этой музыке. Это очень интересно, потому что в постсоветском пространстве как бы во главе вот этого движения за национальную независимость, не в прямом смысле, не в политическом, поскольку эти люди почти никогда не принимали участие в прямой политической деятельности, но в плане духовного какого-то вот такого возрождения и осознания какого-то своего места в ней. Так вот, во главе этого процесса оказались культурные фигуры и в данном случае композиторы. И одним из них является Гия Кончели для Грузии.
Для Эстонии Ава Пярт.
Для Армении Тигран Мансурян, для Латвии Петерис Васкс и так далее, и так далее. И, как известно, в отношении каждой нации существуют какие-то такие национальные стереотипы. Нам всем кажется, что грузины — это такой живиальный народ, который любит провозглашать тосты, любит хорошо выпить, шумные, оживленные и так далее, и так далее.
Итальянцы Кавказа.
Ничего подобного с Кончели. Это человек тихий, и я бы сказал, что печальный. Я не помню никогда Кончели в радостном состоянии духа. Он всегда в таком философском состоянии духа, с уклоном в печаль. И в глазах его всегда светится вот эта такая неизбывная печаль. И эта печаль отражается в его музыке. Она тоже, в общем, всегда печальная. Но слушая ее, ты сам не погружаешься в печаль. Это печаль такая, как некое такое горное озеро. И погружаясь вот в это горное озеро, ты как бы очищаешься и успокаиваешься. Но она всегда заполнена скорбной какой-то эмоцией. И его размышления, а это всегда размышления о человеке на фоне национального пейзажа, где вы Кончели не жил, все его мысли все-таки обращаются в итоге к Грузии. И какая-то вот такая, вероятно, исконная черта грузинского народа, которая не лежит на поверхности, отражается таким образом и в этой музыке.
Какова роль музыки Кончели в мировом репертуаре сегодня?
Ее очень много играют по всему миру. Ее довольно часто играют и здесь, в Нью-Йорке. И в этом сезоне уже она звучала, и еще будет звучать, и мы об этом расскажем. А я хотел в связи с вашим замечанием, Саша, о том, что грузины – это итальянцы Кавказа, провести параллель с творчеством итальянского композитора Луиджи Нона. И даже не столько с творчеством. Они очень разную музыку писали, эти два композитора, замечательно, а с личностями. Нонна проявил большой интерес к творчеству Кончели. И я как-то здесь выступил в роли некого посредника, поскольку в 1977 году, когда Нонна приехал в Москву, и его поселили в подмосковном Доме творчества в Розе, то я туда поехал и привез туда некоторые записанные на пленку сочинения тогдашних советских композиторов, в том числе и вторую симфонию Кончели. И Нонна прослушал эту музыку, она ему очень понравилась, у него завязался контакт с Кончели, который оказался очень важным для Кончели. Нонна приезжал в Тбилиси, там устраивал концерты из итальянских композиторов. И в 1993 году, после смерти Нонны в 1990, Гия Кончели написал по заказу, который устроил выдающийся скрипач Гидон Кремер, скорбную музыку в памяти Луиджи Нонны. Так называется это опус. Скорбная музыка в памяти Луиджи Нонны или «Ламент». И это произведение для скрипки, голоса и симфонического оркестра. И я хочу показать вот это сочинение, которое связывает, вот как вы сказали, Грузию с Италией, но связывает не через стереотипную, как нам представляются, какие-то радостные, да, оживленные эмоции, а вот через такое скорбное чувство и через какое-то такое философское раздумье. И мы видим тогда, что и в грузинском, и в итальянском характере есть вот эта схожая философская струя. Величайшим представителем музыки грузинской для меня, конечно, является Гия Кончели. Итак, «Ламент» солирует Гидон Кремер, Джансук Кахидзе дирижирует Тбилисским симфоническим оркестром. Недавно я получил от знакомого моего итальянского импресарио Эттора Волонтери записи трех опер Рахманинова. Мы вообще-то, когда говорим о Рахманинове, то первое, что нам приходит в голову, конечно, это фортепианная музыка, его невероятно популярные фортепианные концерты, затем симфонии. Но оперы Рахманинова не принадлежат к числу самых известных его произведений. А между тем, как я уже сказал, вот у него три оперы. «Алека» одна, затем «Франческо да Римини» и «Скупой рыцарь». Как вы видите, два произведения на пушкинские сюжеты и одно по Данте, на либретто Модеста Чайковского, кстати. И все три записи осуществлены под руководством дирижера Джан Андреа Назеда, итальянца. Ему сейчас 46 лет, он учился, среди прочих, у Валерия Гергиева и много дирижировал в Мариинском театре. А сейчас он возглавляет Туринскую оперу. И у него есть какая-то особая любовь и понимание русской музыки. И вот, в частности, эти три записи рахманиновских опер я считаю выдающимся творческим достижением.
Соломон, какие перспективы у рахманиновских опер в западном репертуаре оперном? Дело в том, что ведь довольно небогато представлены русские оперы в западной опере.
Сейчас их практически на Западе не ставят, насколько мне известно. Я очень надеюсь, что вот эти записи Назеды осуществляют какой-то прорыв в этом отношении, потому что это великолепные записи с глубоким пониманием выполненные, и они поднимают эти три оперы на какую-то философскую, я бы сказал, высоту. И там каждая деталь продумана, чрезвычайно насыщенная материя оркестровая, с большим вниманием и тщанием выполненная. И очень эмоционально это все насыщено. И великолепные солисты. Я хотел бы показать первую из этих опер рахманиновских «Алека», хотя вышла она сейчас в заключении вот этого цикла «Назеды». Опера была написана Рахманиновым, когда ему было 19 лет. И она, кстати, из всех трех самая популярная.
Конечно, ну в России «Алека» все
да,
знают.
Да. И фантастически таким образом ее поставили в Большом театре, когда Рахманинову было 20 лет. И она пользовалась большим успехом. Понятно, почему. Это эмоциональная музыка, очень выразительная. И одновременно как бы она не банальная и на модную тему, которая в тот момент как бы опять стала на повестку дня. Это по поэме Пушкина «Цыганы», как мы все знаем. Там была тема, которая стала популярной опять в начале 20 века. Это тема свободного человека. Вот такая романтическая тема. И вот только Ватина Олег, которую я хочу показать, где он поет «Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой», и говорит о цыганах, презрев оковы просвещения, волен так же, как они.
То есть хиппи.
Да, и тогда в тот момент этому отдали дань и Толстой в своем живом трупе, и Блок в своей цыганской поэзии. Вот эта тема человека-артиста. Здесь Алека именно человек-артист, и именно это ощущение великолепно передает Сергей Бурзаев, который поет партию Алека, дирижер Джан Андреа Назеда.
Эскобар спит, луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я
наше музыкальное приношение завершит, как все выпуски этой рубрики в этом году, цикл «Музыкальный мир Бродского».
Давайте, Саш, поговорим сегодня о взаимоотношениях Бродского и балета. Но, конечно, в связи с музыкой.
Но, конечно, все помнят стихи, посвященные Барышникову в связи с этим.
Классический балет «Есть замок красоты» начинается это стихотворение.
Связь Бродского и Барышникова была очень интенсивна и интересна. Я помню, как два этих титана русских на Западе, которые, конечно, представляли Россию в ее лучших проявлениях, они очень дружили между собой. И он был очень удивлен, увидав тонкого знатока поэзии в Барышникове. И им было очень хорошо вместе. У Барышникова были деньги. И когда мы издавали «Новый американец», как раз произошло такое событие. Барышников предложил издать нашему общему другу Грише Полику, который занимался книгоиздательской деятельностью, первое собрание сочинений Бродского. Это была замечательная идея, и он дал довольно много денег. Но Гриша не сумел собрать собрание сочинений, и вместо этого выпустил целый такой цикл книжечек, посвященных современным поэтам. Что тоже было хорошо. И Барышникову, в общем, понравилась эта идея. То есть отношение Барышникова к Бродскому нам понятно, а об отношении Бродского к Барышникову говорят его стихи.
Интересно, что в этих стихах есть некоторый такой также иронический оттенок. Вот я процитирую. «В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад, и крылышку я скоро писю ляжек, красавица, с которой не ляжешь, одним прыжком выпархивает в сад». Правда ведь это иронический текст? Тут есть отсылка к Хлебникову «Крылышку я скоро писю». У Хлебникова «Крылышку я скоро писю» Кузнечик, по-моему. То есть Бродский дистанцирует себя от балета, и далее он добавляет: «И в силах пробудить от элизийской спячки овация Чайковского и Ко». То есть тут всплывает
очередной камень в огород,
да, что ненавистный Бродскому Чайковский, который, тем не менее, неизбежным образом в балете должен был присутствовать. Какой же балет вообще без музыки Чайковского? Но я должен сказать, что, тем не менее, Бродский простил, по-моему, Чайковского Барышникову, и даже у него в связи именно с «Лебединым озером» появлялись какие-то неожиданные и, я бы сказал, сюрреалистические идеи. Он как-то решил, что надо выпустить маленьких лебедей и им одеть треуголки наполеоновские. И он говорит: вот представляете, вот выйдут и будут такие маленькие наполеончики.
Хулиган он был. Это, кстати, характерно для Бродского. У него были самые безумные идеи в самых разных областях человечества. Например, он говорил, что нужно сделать крестьянскую утопию. Все пролетарские уже сочтены, пора сделать чисто крестьянскую утопию.
И я должен вам сказать, Саша, что с тех пор, когда я услышал об этой идее Бродского, то я уже не могу на сегодняшний день слушать «Танец маленьких лебедей» без того, чтобы не вообразить их именно вот в этих вот наполеоновских треуголках, и вот так вот они вот скрестившие все руки на груди и выплясывают.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как выжить в новом климате. История света. Гость «Американского часа» Джейн Брукс, автор книги об эволюции искусственного освещения. О пользе депрессии. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Грани.